Добрый день. Итак, тема нашей сегодняшней лекции – служение Богу в месяц Ав. Многим людям кажется, что в месяц Ав, как только закончилось 9 Ава, то все уже и закончилось, и больше не существует у нас особенностей этого месяца. Террористы показывают нам, что это не так, что мы заблуждались, что месяц Ав, он актуален как минимум до самого его конца. После этого наступает месяц Элул, о котором будем говорить уже на следующей неделе, как раз он начнется. Месяц Ав, особенности служения, последние несколько дней у нас остались, и мы еще можем что-то исправить, что не смогли до сих пор. Итак, первое, что бросается в глаза, следующее, что главным источником для постижения задач каждого колена в еврейском народе являются благословения нашего праотца Якова и Моше Рабейну, каждому колену Израиля, и там мы прослеживаем определенную связь, в том числе со временем. А для нас, для анализа сути служения каждого колена в соответствующий месяц требуется раскрыть следующие понятия. Первостихия, а именно материальная первостихия этого месяца, камень, который относился к соответствующему колену, знак зодиака месяца, сфера, свойства божественного света, которое в этом месяце проявляется в большей мере, и изображение на флаге. Я всегда буду рад в зуме вопросам наших слушателей, участников. И на YouTube обязательно поставьте лайк, напишите комментарий, поскольку тогда большее количество людей увидит данную лекцию, сможет в последние дни месяца Ава более адекватно, с большим знанием служить Богу. И это будет по принципам YouTube, так это работает. Если вы нажмете лайк, а не просто пройдете мимо, то вы таким образом немного примете участие в распространении Торы. Итак, важно также знать основные первоисточники в Священном Писании, Талмуде и комментариях об особенности каждого колена, и мы с вами их сегодня, как обычно, в изобилии приведем. И при этом отметим, что необходимы условия для возможности каждого колена осуществить свою задачу – это единство в Израиле, если наши особенности будут служить другим, а не приводить к расколу и разборкам внутри нас, кто более, какое колено более достойно. Об этом говорят мудрецы, что одним из положительных моментов того, что мы сегодня практически не сохранили знания о своем коленном признаке, за исключением кохенов и левитов, является то, что иначе у нас бы еще больше единство было разрушено, ибо представители каждого колена считали бы себя самым таким коленистым, а всех остальных меньше. И поэтому вот такой расклад. Тем не менее, поскольку колена Израиля женились между собой, то в каждом из нас есть какие-то составляющие, и именно составляющую колена Шимона нам необходимо развитие в этом месяце, что-то развитие, что-то как затормозить, потому что главным проявлением колена Шимона был его гнев. Гнев – это то, что нам нужно остановить, а более точно использовать положительным образом против своих недостатков. Гнев Всевышний не так просто создал в этом мире. Гнев является очень положительным качеством, его нужно использовать не против других, а для искоренения своих недостатков, и тогда твое служение будет осуществлено. Это как раз время служения в месяц Ав, но все постепенно. Итак, месяц Ав соответствует колену Шимона, и это второй сын из числа 12 колен. Он имеет особые способности в постижении передачи традиции следующим поколением, потому что само имя Шимон происходит от слова «шмия». «Шмия» – это восприятие информации, последовательное посредством логики, посредством размышления, а не в результате каких-то стихийных явлений своего видения. Так, у нас есть какой-то вопрос уже, или это... До этого было рабуцы просто, причем, надеемся, что Всевышний сделал для нас больше, например, для жертв погромов. Это, видимо, не ко мне, а к Рау Патласу, к предыдущему лектору. Вопрос или нет, или ко мне, не знаю. Считается, что каждое последующее поколение много ниже предыдущего. Ниже предыдущего, да Всевышний сделает для нас больше, чем больше для нас, потому что чем тяжелее наши испытания, тем больше у нас есть шанс получить заслугу, что является измерением смысла нашей деятельности. Поэтому, да, мы действительно ниже, чем другие поколения, нам тяжелее. И Всевышний, тем не менее, улыбается нам и сегодня. Некоторым кажется, что быть большува из России – это как бы нечто такое вторичное, малозначимое и для Бога достаточно безразличный ответ. Это совершенно не так. Всевышний улыбается людям, которые приходят издалека, и мы с вами пришли, в общем-то, издалека. Третье, четвертое поколение людей, оторванных, отделенных от Торы. Вот я не далее как вчера нашел интересную фотографию. Давайте, раз мы с этого начали, я вам покажу. Точнее, мы не с этого начали, но нашел некоторые интересные фотографии. Был у своих родителей на этой неделе. И там был детский альбом, в котором обнаружилось следующее. Ну, давайте. Старый альбом, вот посмотрите, две фотографии, да, что с 1980 года по 87-й моя семья активно борода. Это мой Facebook, Хайм Бурштейн Facebook, кому интересно, я здесь не кошечек с собачками выставляю, а что-то, что имеет отношение к служению Богу, исключительно то, что разумно с точки зрения Бога и еврейской традиции. Так, с 80-го года по 87-й моя семья активно боролась за Алию в Израиль Советского Союза, это очень кратко, в рамках этой борьбы я два раза в тюрьме сидел, следственный, правда, недолго, правда, две недели каждый раз, и более 40 раз задерживался и прочее. Из Советского Союза, запертого железным занавесом. Вчера нашел старые фотографии. Слева вот эта фотография, вот это я в шляпе, ибо еще раз, первый раз я был задержан КГБ в возрасте 15 лет, когда начал приближаться к соблюдению достаточно быстро. За один год выучил иврит, просто взял словарь и выучил. Это генеральный консул США в Ленинграде и мой отец. А вторая фотография, это когда мы в самом начале 87-го года получили, наконец, после долгой борьбы, разрешение на выезд практически из тюрьмы. Вот я вышел на Красную площадь после посещения голландского посольства. А для того, чтобы сфотографироваться, что вот мы победили эту систему и таки выезжаем из голландского посольства, тогда представляло интересы Израиля в России и выдавало разрешение на въезд в Израиль, соответственно, по той визе, которую давал Советский Союз. Это то, что касается... Чем я это сказал, что... Не знаю, забыл, зачем. Была какая-то идея, но не знаю. Было Равцы, но он не успел ответить. Я ответил, да. Это на самом деле не я сказал. То, что я ответил, это сказал Хафец Хаим. У него есть книга, которую мы с Божьей помощью издадим через год. Книга Цфияла Ешуа «Надежда на спасение». И в ней он поднимает вопрос, как мы вообще можем сегодня на что-то надеяться, если... Мы вот такие, как можно надеяться, что если предыдущее поколение не пришел Машиах, то в наше придет. И Хафец Хаим отвечает, что как раз мы очень даже можем, потому что и приводит два Талмуда из трактата Сангедрин, из трактата Сота, где говорится, что наглость возрастет и что поколение будет совершенно ужасное. И говорит, что как раз сейчас Бог и должен нас спасти в рамках заботы о нашей душе. Это то, что говорит Хафец Хаим, а я просто вам привел это своими словами. Вкратце. Ну, вот такая идея. И, кстати говоря, да, видимо, Рав Цви ответил бы на это как-то совсем иначе, и это было бы весьма взаимодополняющим и поддерживающим и гамму глубины и многоградности еврейской веры, подтверждающим, как сказали наши мудрецы, что все... Все мнения, они не противоречат друг другу, все правильные мнения, а поддерживают друг друга. Итак, мы возвращаемся сейчас к колену Шимона, к месяцу Ава, соответственно, и для этого нам необходимо увидеть полную конфигурацию, полное описание этого месяца, как обычно мы и делаем. А именно месяц Ав, более правильно на месяц Ав, конечно, перенести сюда, и здесь будет очередь поставить. Колено Шимону соответствует знак зодиака этого месяца. Лево, огонь, первостихия, материальная первостихия, год, слава, согласно Вильнскому Гаону, это божественная сфера, которая оперирует миром в этот день. Питда, камень, топаз на нагруднике колена Шимона. А на флаге символ Шхема, крепостная стена города, соответственно, когда Шимон и Леви освобождали заложников, вот именно то, что они сделали, то им пришлось взять город острием меча, что они сделали, и хотя за это Тора их выражает им определенные претензии, тем не менее, символом колена Шимона является именно Шхем, крепостная стена города. Шхем – особое место, предназначенное для несчастья. Если вы откроете Тору, то написано, что когда Всевышний обращается к Аврааму Авину, чтобы он покинул место своего пребывания, а именно Вавилон, то Всевышний отправляет Авраама в землю Израиля, говоря: «Пойди туда». Авраам понял, в какую сторону нужно идти, где святая земля. Хотя Всевышний не указал ему точно координаты GPS, Авраам нашел землю Израиля, и внутри земли Израиля первое место, куда он отклонился, был именно Шхем, как комментируют мудрецы, молиться за сыновей Израиля, которые будут сталкиваться в Шхеме постоянно с проблемами, постоянно с трудностями. Ну, об этом мы будем говорить. Для начала камень топаз, который нам раскроет всю концепцию того, что нашего служения, соответственно, камень на нагруднике первосвященника, соответствующий колену Шимона, и нам нужно понять символ этого камня, какое у него особое влияние, значение, и это даст нам много информации на тему того, что нам нужно делать в этот месяц. У нас остались последние дни. На самом деле, я достаточно целенаправленно дал эту лекцию в самом конце месяца Ава, потому что если было бы в начале, то все бы об этом забыли, ровно 9 Ава. А так у нас остается еще несколько дней. Я знаю одного большого раввина, большого мудреца Мусара, Рав Хизкияху Мешковский, который говорит о празднике Песах, в последний день праздника Песах, в Минху перед заходом солнца. Тогда он выступает для того, чтобы люди последние минуты праздника Песах провели правильно. Это его метод. Окей. Книга Зохар говорит следующее. Питда – камень колена Шимона, питда – меситра де ямина. Она со стороны правой, меситра де ямина, с правой стороны. Камень топаз относится к правой стороне. Правая сторона всегда милосердие. И получается, что Шимон, главное свойство которое гнева, которого гнев, должен именно милосердие проявить в своей жизни. То есть необходимо каким-то образом гнев через свойство милосердия пропустить и с энергетикой гнева милосердие включить. Этот мир создан милосердием, поэтому, когда мы говорим о месяце Ав, который является месяцем разрушения, то надо строить, а поскольку Всевышний нам опередил, что мир создан милосердием, божественным влиянием, и, соответственно, человек, созданный по образу Бога, должен тоже вот влиять, то есть оказывать милосердие. Поэтому в этом месяце критерий очень простой: что доброго реальным, простым людям, смертным, из плоти и крови, с недостатками. Вот. Не каким-то там святым людям, Хафицхайму из прежнего поколения, да, мы оказали какое-то добро, а людям, которые в этом добре нуждаются, людям с недостатками. Когда Авраам Авину принимал у себя дома всех этих язычников, которые поклонялись праху на своих ногах, штампом в своем паспорте, в каких странах он смог побывать, да, то это были язычники, и Авраам относился к ним с таким уважением и проявлял такое величие души, что эти язычники становились его учениками и обрели долю в грядущем мире. Поэтому для нас еще раз критерий, остались последние дни месяца Ав. Для нас критерий простой: что ты построил в месяц Ав. И всегда можно, некоторые люди, они сразу всю эту информацию про то, что нужно что-то давать, нужно строить, оказывать милость, они сразу же это отсеивают. У них такой фильтр стоит, все это отсеивают. Человек говорит, я вообще не олигарх, я достаточно бедный человек, поэтому что я могу построить? Ответ, существует миллион примеров, я не буду приводить ни одного, потому что я мои лекции не делаю упрощенными, ни одного примера, как люди мелкой улыбкой, мелкими деньгами, совершенно несущественными, которые может дать каждый, создавали что-то положительное. Вот, пожалуйста, собственно говоря, можно и это самое. Сейчас самое время провести. Что такое с одним этим самым? Сейчас тоже то самое время провести рекламу. Ой. Сейчас, секунду. Да. Вот, пожалуйста, купить книгу для себя, чтобы у тебя дома была книга, если такая заповедь. Купить книгу для своей общины, книгу «Учение мусар», которая изменяет человека и делает его другим совершенно и изменяет человека. Об этом говорят наши учителя. Пожалуйста, одна книга стоит там. А сегодня, кстати, есть «Мифца», еще пока не закончилась. Нажать сюда можно, здесь сейл этого месяца, и здесь, в частности, есть книга всего за 50 шекелей, $13.64, у кого есть $13.64, книгу «Основы знания» можете купить, подарить своей общине, себе, своему ближнему, кому-то. Вот это, видите, всегда можно сделать что-то маленькое, да, купить книгу и дать ее почитать нескольким своим соседям. Вот заповедь исполнена. Итак, гнев нужно использовать для милосердия. Меситра де Ямина, говорит книга Зор. Это не я придумал, что надо книги Мусара покупать, а книга Зор говорит, что нужно оказывать милосердие. И я уже сделал утверждение, не доказав его, потому что оно очевидное, что безграничное количество возможностей человека в аспекте его милосердия. Толдот Ицхак, это очень мудрая книга. Шимон Аль-Пидда, колено Шимона, оно относится, к нему более точно относится камень Топаз, Лефиша Мацати Бесифтея Тваим, что нашел я в книгах о природах камней, Ширу Мирахеке Тазну, что этот камень, он отдаляет разврат Бехоль Ках Иньян во всяком аспекте. А именно Шерейша Шеносет Ото и Мизанат и Шабераевен Шейна Сувелит Зну, что если женщина совершает разврат и на ней есть камень Топаз, то он раскалывается, поскольку этот камень не допускает возможности разврата. Понятно, что Лот Ицхак не говорил напрямую, да, что вот так оно все работает, тем не менее мы отсюда видим, что свойство камня Топаз, оно именно такое. А камень этот не приемлет разврата, соответственно, на что нужно гнев колена Шимона, что является главным его проявлением, на что этот гнев нужно пустить, использовать на борьбу с развратом. Что такое разврат? Неспособность человека быть верным каким-то определенным границам, истине, требованиям Бога, мицве, заповеди и так далее. Рабейну Пхай, великий ученик Рамбана из числа решений первых комментаторов, Шимон Мифутах Аль-Пидда, камнем Шимона, колено Шимона был тупаз, веги и рукаки карти. Этот камень зеленый, как зеленый лук, такой лук парей. Болотного цвета такого. Ванитнал и Шимон, этот камень дан Шимону. Альшем шерури купный рем, что лица зеленеют, упные земли в кольках мишахатам шевет Шимон безнут муав. Все, кто совершали в конце 40 лет пребывания в пустыне, часть колена Шимона, как раз колено Шимона, совершило разврат, и у них позеленели лица. Зеленение лиц – это изменение цвета лица. Такое вот в Талмуде, в трактате Шаббат, не знаю, сказано, приводится мне это или нет, не приводится здесь. В Талмуде, в трактате Шаббат сказано, что это вот некое такое вырождение лица, потеря цвета лица, потеря, утрата жизненности. Ну, действительно, покойники, они, как известно, мне приходилось в Литве хоронить тех людей, которые умирали, и они все были желто-такие, желто-зелеными. Короче, жизненность, когда оставляет человек, он зеленеет. И, соответственно, это камень, который трескается, Он призывает нас сохранить в себе жизненность и, соответственно, быть верным завету. Рабейну Пхая приводит дальше предназначение каждого колена и говорит: «Вешимон арумез лешиша кцавот». Шимон является намеком на шесть сторон света. То есть, другими словами, функция Шимона – сжигание праха в трехмерном пространстве. А именно первостихия здесь огонь, а сфера, свойство божественного света, луч божественного света, ответственный за все эти процессы – слава. То есть, когда человек, обладающий гневом, сможет, соответственно, гнев он испепеляет как огонь, обратите внимание, и не просто огонь, а силы льва, вот все эти огромные силы, которыми Шимон обладает, да, еще посмотрите, очень сложная задача, гнев, огонь силы льва и слава, которая не приемлет, не принимает недостатки, и все остальное, и исторический город Шхем, который вырезал Шимон и Леви, и месяц Ава, соответственно, их месяц несчастья. Короче говоря, человек должен со всей этой энергией льва, огня и гнева против своих недостатков устремиться. Поэтому и сказано, что функция Шимона, то, что говорит Рабейну Пхая, я просто своими словами это определил, сократив, сжигание праха в трехмерном пространстве. Огонь нетерпим к приниженному, к тупому, ко всему телесному такому. Вот все это углеродное он сжигает. Об этом сказали наши мудрецы. Хазаль, мысли о разврате проникают исключительно в сердце, свободное от мудрости. Когда человек занят мудростью, то он не развратом обычно не занимается. Тапа соответствует качеству хесед, милосердию. И откуда мы это с вами видели? У нас уже милосердие. А, то, что книга Зор говорит, да, пидда мисита да ямина, что с правой стороны, соответственно, об этом говорят на Коэлет Яков, только более ясными словами, чем книга Зора, ну, более ясными словами для того, кто не умеет читать книгу Зор, что топа соответствует качеству хесед. Толдот Ицхак является очень такой важной книгой. Шимон Мипутах Альпида, Вегиру, как и карте. Этот камень, он зеленый, как болото. Нал и Шимон, Альшем Шаулику Пнерам. Собственно, извиняюсь, я второй раз одно и то же вам читаю. Это моя недоработка. Итак, внешние болезненные проявления на лице – это вот то самое позеленение, которое у Шимона, колено Шимона возникло в результате разврата. Что наш праотец Яков говорит о колене Шимона? И вот сейчас слушайте это очень внимательно, ибо это глобальное пророчество нашего праотца по поводу каждого колена и, соответственно, каждого месяца служения. Шимон в Леви – это тоже касается колена Шимона – Ахим, клей хамас мехоротейрем, бесудам альтаво навши, бекеелам альтехат кводи, кибе апам аргу иш, оберцунам акушор, арур апам ки аз, вавратам ки кашат, вехалкем бе Якова, фицем бе Исраэль. Шимон и Леви, братья, орудия злостные их мечи, в их тайный сговор пусть не войдет душа моя, с их обществом не единись честь моя, ибо в гневе своем убили мужа, и по воле своей два не подсекли быка, проклятый гнев, ибо могуч, их ярость, ибо жестока она, разделю их в Якове и рассею их в Израиле. Это слова пророка отца Якова. Очень суровые, очень тяжелые слова, где пратец Якова говорит о том, что они плохо поступили, когда обманули жителей Шхема для того, чтобы освободить свою сестру, похищенную освобождение заложника. Возникает вопрос, а какой был другой вариант? Тора не приводит никакой другой вариант. Тора не видит, какой другой вариант. А пратец Яков не говорил, а другие братья не говорили, какой другой вариант существует. Кстати говоря, отметим, что Шимону и Леви тогда было порядка 13 лет, когда Яков Вино выше пришел из Вавилона в землю Израиля, им было порядка 13 лет. Ну, один старше на год другого. И они, тем не менее, победили весь этот город. А юридически, кто поднимает вопрос, там было все очень просто, что сказали, на каком основании можно убить был этот город, что они сказали, что сейчас вот мы совершили обрезание и недовольны всем процессом, поэтому мы вот сейчас от обрезания отойдем и убьем их всех, а девочку эту мы не отдадим. Поэтому, кстати, по законам сыновей Ноха за воровство положена смертная казнь. В этом смысле для неевреев, сыновей Ноха, закон более суров, чем для евреев. Если еврей украл какой-то материальный предмет, то он должен заплатить двукратно, или в определенной ситуации ему достаточно, или его бьют, он возвращает тот самый, его бьют 39 ударов палкой. В зависимости от типа кражи, сейчас не будем об этом говорить, не наша тема. Что касается нееврея, если он украдет иголку, то ему положена смертная казнь. Таков закон Ноха, это очень важно иметь в виду для того, чтобы не совершать чего-то подобного. И уж тем более за кражу человека положена, конечно, смертная казнь, что и осуществили Шимон и Леви в рамках своей попытки освободить заложника, свою сестру. Праотец Яков отмечает проблему с тайным замыслом привлечь внимание к принятию верного решения. Мы должны научиться принимать верное решение. Какое верное решение было бы альтернативным, Тора нам не дает, тем не менее наш праотец отмечает, что у Шимона и Леви были определенно их решение вот так освободить свою сестру, в том числе мотивировалось и гневом, который мог бы привести к большим потерям для всего еврейского народа. То есть гнев не должен быть механизмом нашего подсознательного принятия решение. Поэтому Яков говорит, что рассею их в Израиле. Каким образом они рассеяны в Израиле? Очень просто. Леви вообще рассеян среди всех колен, а Шимон находится в Негеве на юге, где невозможна обработка земли, поэтому разделю, а именно будут учителями среди других колен. Обратите внимание, тот Шимон, с которого Тора за его упрекает за его принятие решения по, соответственно, сражению и уничтожению террористов Шхема. И сегодня Шхем является одним из главных террористических мест. Об этом молился Авраам. Поэтому первое место, которое Авраам посещает, придя в землю Израиля, является именно Шхем. Таким образом, Шимон разделен, что из-за того, что он живет в Негеве, окруженный со всех сторон коленом Иуды, колено Иуда, колено царства, колено, которое обладает свойством вечности, именно благодаря его умеренности и способности верного принятия решений. Только верность, способность принять верное решение приводит к вечности. Итак, Шимон, у которого нет этой способности, вдруг по какой-то причине становится учителем среди всех колен. А именно, если свой гнев он обуздает колено Шимона, если колено Шимона будет верно завету, а у него для этого есть абсолютно все способности, а именно месяц Ав, месяц, который предрасполагает нас к размышлениям, обладает колено Шимона силами льва, его свойства первоматерии огонь, его божественная сфероход, слава, камень, который не приемлет разврата. Если Шимон все эти свои качества реализовывает, то тогда он, несомненно, является одним из лучших возможных учителей для всех других колен, то, что происходит. Книга Дворим, 33 глава, где Моше Рабейну благословляет все колена. Моше благословил все колена, кроме Шимона. Колено Шимона Моше Рабейну не благословляет. Именно из-за этого обратите внимание, да, что вот так, такое количество данных, такое количество очень больших положительных моментов может быть разрушено одним свойством гнева, который является главным недостатком Шимона. Еще раз, если свойство гнева, как Негазор говорит, использовать Меситра де Ямина для милосердия, как бы с вот этой с огнем и силой гнева оказывать милосердие, поставить себе задачу делать как можно больше для того, чтобы, то тогда он будет полыхать как огонь силой льва и придет ко мне. Короче говоря, гнев использовать в положительном направлении на милосердие, а не на уничтожение. Тогда все будет замечательно. Я сейчас не вижу вопросов. Неужели все ясно всем нашим участникам? И никто не хочет по поводу своего гнева поделиться с другими слушателями, что ни у кого гнева нет, ни у кого нет проблемы с этим. Давайте думайте, какие у вас вопросы еще, что вы делаете с вашим гневом. Первостихия огня очень подходит колену, отличающемуся гневом. Да, это мы уже сказали. Рамбан, великий из решений первых комментаторов. Поскольку Яков рассеял их среди остальных колен, то что? Фраза не закончена. Что я здесь имел в виду? Не знаю. Бухор Шор, тоже один из больших комментаторов, говорит, Моше не благословил, ибо не благословил Яков. Надел Шимона, выпал внутри колена Иуда. Это я сказал вам своими словами, что почему Моше Рабейну не благословил колено Шимона, потому что и Яков не благословил. Обратите внимание, что сказал Яков, да, еще раз, что Шимон и Леви, братья, орудия злостные их мечи. В тайный сговор пусть не войдет моя душа. Нужно было принять решение другим способом. Так, Яков пишет, гнев есть, но сейчас спрятался. То есть у Яков свой гнев в месяц Ава скрывает, чтобы гнев не проявился. На самом деле нигде не сказано, что гнев надо скрывать. Гнев – это свойство, как и все другие инструменты, данные Богом человеку. Просто нужно понимать, для чего этот гнев использовать. Если мы используем его негативно, когда-нибудь я дам отдельную лекцию на тему гнева. Если мы используем негативно для уничтожения, грубо говоря, того, что нам мешает, то наши мудрецы сравнивают это с идолопоклонством, потому что обычно, когда возникает гнев человека, когда нечто не соответствует его отчаяниям, это идолопоклонство, поклонение самому себе. Если человек будет гнев использовать против реального зла, находящегося в первую очередь в нем самом, можно использовать, наверное, и против внешнего зла, но в первую очередь против него самого. Татьяна пишет, что приступу гнева помогает постарательно писать поверх всего мысленно. Ну да, еще помогает по поводу... Не, еще раз, смотрите, вы говорите, как от негативного гнева спасаться. Есть много всего. Есть просто молчать, уйти в другую комнату, посчитать до 15 или 1500, или до 1 500 000. Да, есть много всяких технических вариантов, а что делать с гневом. Я вообще говорю совершенно о другом, что Всевышний дал нам гнев как очень положительный момент. Любое качество, любое свойство человека, оно положительно. Возникает только один вопрос, каким образом ты это используешь. Вот в этом, кстати, суть учения Навардак. Вот не это, а книга, видите, здесь есть Мусар Ешивы Навардак. В этом суть, да, есть целая большая глава применения качеств, а именно как, когда правильно качество применять. И в частности гнев – это очень важный момент, когда он у тебя загорается, то есть своего рода индикатор, который явно свидетельствует о том, что что-то выбило тебя из колеи. Тогда нужно понять, что с тобой именно произошло. Когда нас что-то выбивает из колеи, это означает, что что-то ограничивает, угрожает нашей жизненности. Так пойми, в чем твоя жизненность. Это и есть индикатор. Вот это вот суть учения Мусар, да, еврейская психология, которая дает тебе возможность не быть рабом своих собственных ощущений, своих собственных чувств, эмоций и прочее, а контролировать все своим мышлением. В книге «Свет Израиля», вот это самая первая книга Мусара, по сути, да, необходимая для изучения, Рав Исраэль Салантер, через несколько дней она будет бемивца, сейл продаваться за 50 шекелей всего. Рав Исраэль Салантер, здесь на сайте Толдо. Рав Исраэль Салантер как раз и описал концепцию учения Мусара не быть рабом внешних сил и своих внутренних. Сделать так, чтобы мышление было главным элементом твоего бытия, а качества души были бы сосудами, которые находятся вовне. Сегодня наши желания, наши стремления, наши страсти воцарились над нашим мышлением, и используют его для реализации своих качеств. И это очень печально. Нет на Талдоте наложенного платежа. Не знаю, что такое наложенный платеж. На примере, как использовать гнев против своих негативных качеств. Здесь на каком этапе, когда гнев возникает внутри себя. Не, гнев вообще, как назвал вопрос, гнев против себя. Когда ты видишь, что у тебя есть недостатки, ты просто вот с твоей силой... Не, если у тебя гнев возник против кого-то другого, то развернуть на себя, я не думаю, что это реально. Не знаю, может, и реально. Может быть, и реально, на самом деле. Смотрите, давайте попробуем развить эту мысль. Да? Кто-то тебя разгневил. Что нас гневит? Как правило, в основном, у каждого в своих особенностях, но, как правило, нас гневит что-то, что ограничивает наше бытие. То, что нас поддерживает, то, что наше существование поддерживает, мы любим. Человек улыбается тебе и говорит, что ты шоу-нолис. Плата по счету, а не по карточке. Есть по счету, есть почему хотите. Все есть, все можно сделать. Итак, что, блядь, какая проблема по карточке? Договорите с кем-то, кто-то купит вам по карточке, вы дадите ему это все деньги. Сегодня 21 век, сегодня все можно сделать. Что хотел сказать. Итак, еще раз, кто-то тебя, когда кто-то нам улыбается, говорит, что ты очень молодец, у тебя такая духовная форма хорошая, я тебя люблю, так или иначе говорит человек, да, то нас это сразу же очень радует. Мы, видишь, он таким образом поддержал мое существование и во всяком случае его не отрицает. Когда кто-то говорит наоборот, и такой кривой, искаженный и негативный, полон негатива, то мы этого не любим очень. И тогда у нас, соответственно, либо страх возникает, либо депрессия, либо что-то. У некоторых людей в определенной ситуации возникает гнев. И этот гнев, соответственно, в тот момент можно использовать и против своих недостатков. Понять, чем ты этому человеку насолил, какое именно качество твое, точнее, недостаток, изъян, порок является своего рода иглой, которой ты его кольнул. И вот здесь, а вот этим занимается Мусар дом учения в Кельме. Саба из Кельма, величайший ученик раба Исраэля Салантера. Вот он здесь, как раз у него есть несколько глав, которые посвящены принятию увещевания. Как тебе научиться от тех людей, которых ты раздражаешь, как тебе научиться не защищаться от них, не агрессировать против них или там впадать в депрессию или еще что-то, а как тебе научиться принимать это и исправлять себя. Вот это Мусар дом учения в Кельме. Кто не хочет исправлять себя, пожалуйста, кто хочет, вот для этого есть Мусар дом учения в Кельме. И да, я хочу отметить, что все эти книги у нас выложены здесь бесплатно для чтения на этом сайте. Можно и бесплатно читать, а можно и купить, тем самым помочь нам в издании следующих книг. Итак, мы продолжаем дальше, на чем мы остановились. Итак, колено Шимона. Саба из Навертака, пожалуйста, уровень человека, вехи человечества. Разобравшись глубже, мы придем к выводу, что человек ошибается именно в том, что кажется самым доступным его пониманию, которое весьма ограничено. Итак, Саба из Кельма говорит, где мы принимаем неверные решения, а особенно если все это, наше принятие решения, основано на гневе, который кипит и бушует, как... сам, который вырывается из земли, как он называется, eruption, как выплеск лавы, как это называется, я что-то слово забыл. Везувий, кто он? Вулкан, ну, как вулкан, да? Гнев является вулканом, который, соответственно, выплескивает все это дело, и тогда принятие решений, естественно, намного тяжелее. Там, где человек пытается действовать по своему разумению, именно его разумение порождает ошибку. Там возникает ему проблема. Если бы... Так, я вижу, у нас еще какой-то вопрос. Извержение, да, спасибо. Это слово я уже нашел. у себя в подсознании. Если бы понимание людей было кристально чистым, без примеси личных интересов и пристрастностей, их суждения были бы верны и точны. На них можно было бы положиться. Видите, вот здесь описано, что где у нас неверность возникает в принятии решений. Там, где у нас есть внутренние пристрастности, на самом деле. Мы в последней версии мы так исправили. Пристрастности. Там, где у человека есть какие-то внутренние незаинтересованности, пристрастности, личные интересы, это искажает их решение, в конце концов, становится плохо. Их суждения были бы верны и точны, если бы они были объективны, и на них можно было бы положиться. Но так как человеческое понимание достаточно расплывчато ввиду его подвластности страстям и желаниям, видите, вот это та самая ситуация, когда наши страсти и желания не дают нам возможности следовать за нашим мышлением. Они используют наше мышление и совершенно не готовы ему подчиниться. Поэтому гнев, он в совокупности со страстями и желаниями вообще человека приводит к очень своеобразным достижениям. То оно заведомо склоняется в сторону послабления. Человек будет видеть то, что захочет, и взвешивать все, опираясь на ложные меры. Из этого мысли людей кардинальным образом отличаются от мышления Торы. Это Саба из Навардака. Вот видите, вот эта вот желто-коричневая книга, которая находится у нас здесь. Месяц Ав, о котором мы говорим, все бедствия произошли в этот месяц. И наши мудрецы, когда говорили об этом месяце, они совершенно не имели в виду до 9 Ава. Весь месяц Ав, он очень печальный. Он очень несчастный месяц, несчастье нашего народа. Я обнаружил недавно книгу по ряду причин. Меня сейчас изучаю тему, связанную с местом Слуцк. Раньше это была Польша, сейчас это Белоруссия. Была захвачена Белоруссия, соответственно, Советским Союзом у Польши во время Второй мировой войны. В местечке Слуцк, небольшое местечко, там жило совсем немного евреев, и вышла книга памяти после катастрофы о этом местечке, его прошлом и нескольких окружающих, еще более маленьких местечек. Размеры этой книги 840 страниц. И малюсенькое местечко. Сегодня там 60 тысяч белорусов живут, евреев практически нет. Вот. Что еще можно сказать? И там написано в этой книге, я не знаю, насколько это верно, что таких книг о еврейских местечках, книги памяти, то, что называется, 1300. 1300 книг написали после катастрофы. И эти книги, еще раз, вот эта книга о небольшом местечке, 844 страницы. И понятно, что это книги совершенно неполные и лишь частично описывают что-то. То есть мы на самом деле имеем совершенно небывалую, уникальную историю. И это история нашего служения Богу, пусть с недостатками, пусть с проблемами. Поэтому, конечно же, сейчас я возвращаюсь к тому первому вопросу, который был задан относительно нашей надежды на спасение, на избавление сейчас, на приход Машиаха, после того, как у нас такое количество служений, я так нельзя по-русски сказать, количество служений, да, но в аспекте вот этих 1300 книг, это именно количество служения безумного количества евреев, миллионов евреев в условиях бедности, в условиях трудности и прочее. Сейчас месяц Ав, это то самое время, когда нам необходимо это вспомнить. И лично мой главный вывод из катастрофы «Эйн улам каминраго норек», что этот мир не продолжает свое существование, как второго и третьего дня. Мы должны понять, что этот мир, он, короче, нельзя жить после катастрофы вот так, как будто ничего не произошло, ни о чем не задумываясь. И мы должны понимать, что ситуация чрезвычайная. Просто мы живем сейчас в ситуации чрезвычайной, и это должно нас больше стимулировать и давать сил для служения Богу, что в месяц Ав является очень актуальным. Раши говорит, что Шимон, колено Шимон упомянут в Деврей Раямим после колена Иуда, первым из всех остальных колен, поскольку находится в анклаве надела колена Иуда. В книге Деврей Раямим приводятся описания имен великих людей каждого колена, и там колено Шимон идет сразу же после колена Иуда. Шимон, еще раз, кто он? Это тот, кто... Шимон от слова «лишмо» – «слышать». Да? Если ты начинаешь не видеть, когда человек видит, то его видение непосредственно с его глазами связано. А если ты Шимон, если ты слышишь, обладаешь аналитической способностью, то тогда ты остановишь свой гнев и его переведешь на недостатки вместо того, чтобы гневаться на то, что не стоит. И тогда силой льва, огнем ты сможешь пожрать все, что угодно. И это если ты разовьешь в себе свойство славы, как говорит Вилинский Гаон, что колену Шимона свойственна именно слава, которую, поэтому он является учителем для еврейского народа, он способен слышать, то есть способен, чтобы слышание, чем оно от видения отличается, это аналитическая способность отношения к реальности. И если ты способен мыслить, слышание – это мысль, и у тебя есть камень, который не позволяет тебе отойти в сторону, то есть совершить разврат, отойти в сторону от того, что является истиной, если ты можешь найти в себе славу, то тогда ты можешь быть учителем в еврейском народе, чем колено Шимона и занималась, осуществив свою задачу. Это и есть наша задача в последние дни месяца Ава, в котором мы находимся. Об этом говорит Иерошуа, что колено Шимона вот так вот живо. Внутри анклав, анклаве колена Иуда. Михевли бне Иуда, нахалат бне Шимон, ки рая хелек бне Иуда, рав мирем, вейнхалу бне Шимон бетох нахалатам. Пустыня Негев, я не перевел, от Хевель, не знаю, как в данном случае перевести, Хевель это как бы от полосы колена Иуда, наследие начинается колено Шимона, ибо была часть сыновей Иуда, много им, и колено Шимона там внутри их наследия получило свое наследие. Короче, пустыня Негев внутри анклав колена Шимона, внутри колена Иуда, своими словами. Пустыня Негев, где практически невозможно сельское хозяйство. Поэтому они были учителями. То есть все, кто в сельском хозяйстве не способны ничего сделать, они идут работать учителями. Так вот заводится в жизни. Так всегда было. Правильное использование гнева главное. И спасение от иллюзорной картины мира. Это свойство колена Шимона. Месяц Ав. Изначально месяц Ав, знак зодиака которого лев, не был трагичным и траурным. К этому привел человек. Про шпионов говорить не будем сегодня, хотя именно они к этому и привели. Вот именно так все и происходит. И раз месяц Ав соответствует колену Шимона, значит его потенциал и исправить этот месяц. И этот месяц является временем рождения Машиаха. Поэтому 9 Ава у нас и сегодня есть некоторый элемент праздничности, поскольку в этот день родился Машиах, но это тоже не наша тема. Еще раз, каким образом, что нам необходимо сделать для того, чтобы исправить этот месяц? Силой гнева осуществлять милосердие. И подчеркиваю, те люди, которые не являются чрезвычайно богатыми, тоже могут найти себе какую-то возможность оказать какое-то милосердие, пригласить кого-то в гости, напоить чаем, кофе, виски, не знаю, там кто что пьет, и рассказать ему про Бога, дать почитать книгу Мусара, об этом мы уже говорили. Вот они, книги Мусара, которые нужны, которые приводят людей к изменению. Так сказал царь Давид в книге Тейлим. «Ло яду, вело явину, бахашиха и вгалаху, ему туколь мозде арец, не знают и не понимают, во тьме ходят, шатаются все основания земли». Ну вот, когда мы ни о чем не задумываемся и живем под влиянием всех наших пороков, недостатков, то тогда во тьме ходим, шатаются все основания земли, и мы при этом обращаемся к Богу. Люди Тейлим читают, ходят к стене плача, шатаясь во тьме, и хотят, чтобы Бог дал им денег, чтобы недвижимость свою улучшить и машину получше приобрести. Человек во тьме ступает в царский дворец, притча, которую приводит учителя Мусара, натыкается на все вокруг, ругается. Вот так выглядит царский дворец, где на всем он идет и на все натыкается. Когда встало солнце, то он увидел великолепие дворца. Это описание нашего состояния. В этом мире нам все как-то мешает, мы на все натыкаемся, наши дурные качества являются главным тем, что приводит к тому, что мы на все натыкаемся, не видим царский дворец, видим недостатки людей всяких, видим вокруг нас, которые к нам относятся негативно, нас не уважают, нам почему-то кажется, что нас должны уважать все соседи, все остальные. Чего же вдруг-то? Я так себя люблю, почему же другим-то меня не любить? А при этом мы понимаем, что у нас много недостатков, но почему-то хотим, чтобы другие нас любили. Если вдруг кто-то решает стать нам учителем мусара и указать на какой-то наш недостаток, вот тут мы свой гнев раскрываем и начинаем его испепелять жаром своих уст или там ударами своих кулаков. А пророк Ирмияху увещал народ, а люди не верили. Это в том, что касается разрушения храма. Главное, почему люди не верили пророку Ирмияху, потому что они не видели возможность жить без храма и без Иерусалима, а нам кажется, что это вполне возможно, это корень нашей проблемы. Итак, когда пророк Ирмияху говорил о том, что храм будет разрушен, ему не верили. Споры с лжепророками, потому что было им, этим людям, совершенно очевидно, что жить без храма невозможно. Мы сегодня живем без храма, без Иерусалима, отстроенного. По Иерусалиму бродят террористы, которые режут нас ножами, а мы люди, которые не являемся праведниками. Еще раз, это не оправдывает терроризм и резание нас ножами, просто констатирую факт, да, что мы вот, бродим всякие люди, шествия всяких там отморозков по Иерусалиму проводятся, больных людей, которых нужно лечить или перевоспитывать, или я не знаю, что с ними делать. Короче, Иерусалим мы оскверняем, и при этом мы как-то хотим, чтобы связь между Богом и человеком работала, чтобы Бог отвечал на наши молитвы. Этого не происходит. Поэтому лев, знак зодиака, колено Иуда, колено царства, мы должны сейчас в рамках служения использовать концепцию царства, то есть величия и силы льва, выступить против огня, который использовать, точнее, огонь, не заговорился, использовать огонь для того, чтобы все недостойное стереть. На флаге колено Шимона символ Шхем, крепостная стена, те, против кого вышли сражаться колено Шимона, и мы видим, что праотец Якова не был с этим согласен. Они пришли туда воевать, а не потому, что они были террористами, да, не осуществляли геноцид, а потому, что похитили их сестру Дину, и об этом сказано прямо в Торе, то есть Тора свидетельствует, в чем было их намерение, огорчились люди, воспылали гневом, сказано о Шимоне и Леве, ибо мерзость содеял Израилю, возлежать с дочерью Якова, а такое недопустимо. Как лоясы. Это недопустимо. Недопустимо взяли заложников. А это недопустимо, стало быть, необходимо идти воевать, так они решили. Что хотели жители Шхема, которые вот все это осуществили? Семь кананских народов проживало в земле Израиля, и тот народ, который был в Шхеме, называется Хивим, змеи. Змеи имеют только одну задачу, это смешение добра и зла, осуществить смешение добра и зла. Обратите внимание, Хивим жили в условиях не диктатуры, а некой достаточно демократической системы, а именно когда сын мэра губернатора города захотел, так сказать, Дину, и похитил Дину, точнее, захотел, чтобы она стала его женой, то он обратился к Шимону и Леви и сказали, что вы должны сделать обрезание. И тогда Тор нам подробно рассказывает, что они обратились к своим, они в смысле Хамор и Шхем, Хамор, да, осел и Шхем по имени города, они обратились к своим гражданам и сказали, вы знаете, мой сын так уж сильно захотел жениться, но для этого надо сделать товарищи обрезание. Представьте себе следующую ситуацию, что там, где вы живете, мэр вашего города обратился к вам и говорит, вы знаете, мой сын влюбился, и вот хочет на ком-то жениться. А вот те требуют, чтобы весь наш город ухо себе отрезал, допустим, левое. Ну, вы же, товарищи жители этого города, ради моего сына, ну, вы же готовы ухо себе отрезать, потому что, ну, сына любовь, ну. И они говорят, да-да, конечно, готовы, никакой проблемы. То есть добровольно это вполне приняли, так об этом свидетельствует Тор, весьма добровольно. Что там была за идея? Идея была самая, что ни на есть простая. Они говорят, мы змеи, наша задача стереть любую память о завете единого Бога, который есть у евреев. Мы должны это стереть, и поэтому мы, как змеи, будем, несомненно, делать все, что нужно для того, чтобы евреев ассимилировать, чтобы они потеряли свой завет. Ну вот это вкратце то, что я хотел вроде сегодня рассказать. И было ли какое-то другое решение, кроме как пойти войной, мы не знаем. Но мы этого не знаем, но, по всей видимости, было. Порой мы не видим решения, и его нет до тех пор, пока Бог нам не покажет какую-то другую возможность решения. Идея здесь такая, что мы должны дойти до предела, и если мы это сделаем, то тогда Всевышний нам покажет другой возможный путь. И так постоянно работает, и огромное количество историй еврейских рассказывают об этом. Подведем итог. Шимон, месяц Ав, его знак зодиака месяца Ав – лев, первостихия – огонь, сфера божественного света года, пидда – это камень, пидда – камень, который зеленеет от разврата, ровно как зеленеют лица людей, когда они утрачивают жизненность. И Шхем, крепостная стена, с одной стороны, сделали они неправильно, с другой стороны, то, что на их флаге изображен решением Бога именно город Шхем, его крепостная стена, означает, что каким-то образом в этом был свой определенный позитив спасения пленных, спасения похищенных. Дай Бог, чтобы Всевышний освободил наших похищенных, и чтобы пришел Машиах, и чтобы дикари поняли, насколько они дикари, насколько вера у них дикарская, насколько они недолюди, насколько это нелюди. Спасибо за внимание. На этом мы сегодня остановимся. Да, и вот сам еще раз книги Мусара очень рекомендую для изучения, если вы хотите исправить себя. Если нет, то тогда не знаю. Но рекомендую. Шалом, всем успехов. Объем решен. Мы продолжаем воскресенье, продолжаем нашу лекцию.